Как пишет издание «Медуза», Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подписал соответствующий указ. По его словам, затронет эта мобилизация только людей, находящихся в запасе, которые ранее проходили военную службу и у которых есть боевой опыт. Сергей Шойгу уточнил, что всего в армию планируют призвать 300 тысяч резервистов. Вместе с тем это произошло на фоне новости о том, что главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, оккупированные Херсонской и Запорожской области, объявили о проведении референдумов о вхождении в состав в Российской Федерации. Зачем была объявлена эта частичная мобилизация? Об этом мы поговорили с директором программы изучения России и Евразии Королевского института международных отношений Chatham House. Джеймс Никси прокомментирует эту ситуацию.
He did it because he's running out of options.
Путин объявил мобилизацию, потому что у него заканчиваются варианты. Таким образом, Путин может продолжать поддерживать иллюзию контроля. Он уже использовал свое энергетическое оружие, перекрыв поставки энергоресурсов в Европу. Он потерял поддержку Китая и больше не может на него рассчитывать, а также на Индию и, возможно, на Турцию. Частичная мобилизация – одна из опций, которая для него сейчас относительно безопасна. Не говорю, что у него не осталось карт в рукаве, пока в его распоряжении еще есть дальнобойное оружие. Поэтому в зоне риска находятся украинские города и инфраструктура за пределами Донбасса. Сейчас мы видим новый ход в шахматной партии. Посмотрим, как он сыграет. Путин по-прежнему считает, что сможет сломить украинское сопротивление до того, как зима начнет сковывать позиции. История помнит, как русские проиграли финнам в 1939 году, а в последующей фазе Второй мировой смогли вернуть позиции. Не думаю, что Путин считает себя побежденным на данный момент. Пока что нет.
По словам эксперта, чем больше поражений, тем сложнее будет Путину держаться за власть, так считает британский политолог.
Я считаю, что Россия проигрывает войну. Чем больше небольших поражений терпит Россия, или, если хотите, терпит Владимир Путин, тем сложнее ему будет держаться за власть. Многие мои коллеги убеждены, что режим в безопасности. Я так не считаю. Я не думаю, что эта война будет продолжаться неопределенное время. Отчасти из-за зимы, но прежде всего из-за того, что у русских нет необходимого финансирования и оружия, чтобы продолжать войну и зимой. Они отрезаны от главного источника доходов. Это будет означать развал режима. Это произошло бы и так, потому что такая модель управления сама по себе не жизнеспособна.
Джеймс Никси, британский эксперт, директор программы изучения России и Евразии Королевского института международных отношений Chatham House, прокомментировал новости о мобилизации в России. К нам подключается Дмитрий Орешкин, политолог. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро, слышу хорошо. Здравствуйте.
Общий вопрос. Зачем была объявлена частичная, ну так называемая частичная мобилизация?
Ну, во-первых, конечно, частично она не получится, потому что придется выгребать всех, до кого руки достают, потому что значительная часть людей постарается избежать этой мобилизации. Это уже заранее ясно. И система путинская встретится с таким стихийным, неорганизованным саботажем со стороны объектов мобилизации. Мне это кажется вполне понятным. А зачем? Тоже вполне понятно. На поле боя благих новостей нет. Российские генералы говорят, что им не хватает живой силы. Если бы это было только так, то можно было бы более оптимистично с точки зрения Путина смотреть на операцию. Но российским генералам не хватает также современного оружия и, что очень важно, реальной квалификации, касающейся ведения войны в современных условиях. Вот у Украины это есть. Им помогают натовские стратегии, им помогает натовская разведка, и у них ограниченный, но есть доступ к современным видам оружия. А Путину приходится скатываться на советские стандарты, когда не умением, а числом. Больше, собственно, ничего не остается делать, кроме как проводить мобилизацию. Но я боюсь, что с путинской системой власти и мобилизация будет проведена недостаточно эффективно. Кроме того, ведь если готовить действительно квалифицированных военнослужащих, которые могут воевать в современных условиях, а не пушечное мясо, то потребуется несколько месяцев на обучение, обмундирование, боевое слаживание и все остальные процедуры перед тем, как этих людей бросать на передовую. А дыра на передовой уже сейчас, ее надо чем-то затыкать. Украинские войска понемножку, но продолжают наступление. Вот мы видим сообщение об существенном продвижении вокруг Лимана. Это весьма неприятно для путинской страны. Так что мобилизация – вынужденный ход, конечно. Она будет способствовать снижению популярности войны в России, потому что одно дело...
Извините, но про политический аспект я сейчас еще хочу с вами подробнее поговорить, но вот в это место вы говорите, вопрос у меня, вы говорите о том, что это, в общем, вынужденная мера. С другой стороны, военные эксперты сходятся во мнении, что в военном плане это мало что, а может быть и ничего не изменит. В этой связи, а почему нет других вариантов? Почему, например, ну, не представить даже какие-то поражения, как, собственно, успехи, что прекрасно делает и умеет делать российская пропаганда. И вот сказать, что достигли своих успехов в специальной военной операции и поставить ее на паузу.
Но дело-то все в том, что война – вещь двусторонняя. Путин может поставить на паузу, но Украину-то он не поставит на паузу. И будет продолжаться процесс того, что украинцы называют освобождением захваченных территорий, а сторонники Путина называют отступлением. Никуда не денешься. Так что пауза не получится. И хорошо, если были какие-то другие методы для Путина, но у него же больше просто нет ресурсов. Нового оружия не появится. Откуда его ждать? Разработать не успеют. Это задача на многие годы. Купить негде. Так что остается только на живую силу уповать.
В этой связи, ну, а некоторые эксперты утверждают, как мы только что слышали, вот наш британский собеседник, что это, ну, по большому счету, начало конца. Вы согласны с этим или нет?
Понимаете как, для меня идея начала конца обозначилась 24 февраля. Мне казалось, что это безумное решение, поэтому я до последнего не верил и совершил вот эту ошибку, что Путин совершит такую глупость. Мало того, что преступление, это просто глупость, потому что Россия была не готова к этой войне. Россия, Путин переоценил свои возможности и недооценил возможности Украины в расчете на то, что он очень быстро захватит Украину, Запад не успеет опомниться и будет вынужден примириться с состоявшимся фактом. Но Украина продемонстрировала удивительную организованность, живучесть и мужество. Вот я так понимаю, что плохую роль для Путина сыграла вот такая вот залихватская, шапкозакидательское отношение, что у них отродясь не было своей государственности, да они кто такие, это недоделанные русские, нет своей культуры и так далее. Он сам поверил в свою пропаганду и, соответственно, попал в капкан. И сейчас в долгосрочной перспективе, да, как только стало понятно, что блицкриг не состоится, уже было, мне кажется, достаточно прозрачная перспектива. К долгосрочной войне Россия не готова. Она воюет, по сути, ну, не со всем миром, но то, что она становится более и более одинокой, и Путин становится одиноким и токсичным, и вызывает отвращение не только у всего развитого мира, но уже и внутри России начинают к нему испытывать презрение не просто как захватчику, это как раз большинство населения с удовольствием бы переварило, если бы Путин победил, а к слабаку, который не способен организовать. Из-за этого, кстати говоря, в России формируется довольно отчетливая партия войны, ну, если мерить ее числом электората, то это примерно 25% избирателей, которые все чаще обвиняют Путина в слабости, в недальновидности, в трусости, бог знает в чем еще. Им кажется, что если бы кто-то другой командовал, ну, условный товарищ Сталин, то все было бы по-другому. На самом деле это тоже заблуждение, но об этом можно долго рассуждать. Но дело-то все в том, что вот появилась эта партия войны, которая пытается заставить Путина действовать еще жестче. Это трудно себе вообразить, но это именно так. А оставшиеся 75% населения, многие из которых продолжают поддерживать Путина, она испытывает когнитивный диссонанс. Она не понимает, что происходит. Великая, могучая Россия, которая, как им кажется, победила гитлеровскую Германию и, как ей говорят пропаганда, победила всю Европу, не может справиться с маленькой, слабой там еще какой-то Украиной. Как это возможно? На самом деле это единственный возможный вариант, потому что в действительности Гитлер разгромил не Советский Союз один, а антигитлеровская коалиция, в которой очень существенную роль играли Соединенные Штаты и Британия. Просто в российском сознании этот факт пригашен из-за того, что в школе, например, ситуацию с ленд-лизом старательно опускали. И люди не знали, какую огромную роль в поддержке советской армии играл ленд-лиз. Сейчас ленд-лиз на стороне Украины. И уже поэтому у Путина нет перспективы. И чем дольше этот процесс продолжается, когда сужаются доходы от падающих продаж нефти и газа, когда исчерпываются ресурсы военные, и когда ничего не остается делать, Путин просто обречен призывать людей. Причем эти люди плохо мотивированы, плохо обучены, плохо вооружены.
Ну вот хотел бы поговорить как раз с вами о реакции.
Я не вижу.
Реакции российского общества в этой связи, так как я хочу обратить внимание наших слушателей на мысль, которая прозвучала в вашей речи о том, что недовольство Путиным растет не только из-за усталости определенной части населения войной, но и от недовольства того, что он недостаточно решителен. Это, мне кажется, важно подчеркнуть. Но вместе с тем есть мнение, что в российском обществе существовала некоторая такая негласная договоренность. Вы, ребята, не лезете в политику, а я буду вашим гарантом стабильности в стране. Сейчас вмешательство, ну, не просто как бы в личное, а фактически многие мужчины должны будут отправиться на войну. Вместе с тем, вот мы видим, что и протесты вчера довольно масштабные проходили, несмотря на, в общем, зарегулированность российского общества и, в общем, реальную боязнь оказаться за решеткой. И вот, как пишет организация ВД-Инфо, 1403 человека в 38 городах были задержаны. Это по состоянию на час ночи 22 сентября. Вот новости мобилизации не дала ли российскому обществу агентность, о которой в том числе говорили?
Ну, видите ли, российское общество еще не переварило эту идею, не освоило эту идею, оно только ее услышало. И первые протесты, которые мы с вами наблюдаем, это такая спонтанная реакция, никем не организованная, не обдуманная, чисто стихийная. Я не думаю, что это представляет из себя серьезную угрозу для путинского режима. Этих людей загонят в автозаки, многим из них уже вручили повестки, а кого-то посадят так демонстративно жестко, потому что такие вещи с точки зрения путинской вертикали надо гасить в зародыше. Но это только начало процесса, потому что одно дело участвовать в войне в качестве футбольного болельщика, когда ты сидишь на диване и даешь советы господину Месси или господину Рональдо, направо ему давать пас или налево давать пас. И совсем другое дело, когда тебе в дверь вламывается железное мурло этой самой войны, и жены лишаются мужей, дети лишаются отцов, а престарелые отцы и матери лишаются сыновей, которых забирает эта система. Это идет повсеместно. И поскольку Россия огромная страна и медленно осознающая из-за этого текущие процессы, реальная реакция на мобилизацию проявится не ранее, чем через несколько недель. Так вот, если всерьез говорить. На это наложится эффект от санкций, которые обладают кумулятивным свойством. То есть с каждым месяцем давление санкций будет ощутимее. Рубль неизбежно будет падать. Доходы будут падать. Экономика будет тормозиться, в частности, не только благодаря санкциям, но еще благодаря мобилизации. Рабочие руки в хорошем возрасте, 30-летние мужики уходят из производства и попадают в армию, которую, опять же, надо кормить, надо снабжать, а это стоит денег. Так что система будет все более экономически неэффективная. И мало того, что мобилизация, люди будут ощущать, оставшиеся семьи будут ощущать пустоту в кармане, пустоту в холодильниках, пустоту в магазинах, и этот процесс неизбежный. Поэтому я бы не стал говорить о том, что вот путинский режим в ближайшем будущем рухнет. Нет, у России огромное количество ресурсов, а это самая богатая природными ресурсами страна в мире. Поэтому даже с таким неэффективным, даже с таким, я бы сказал, преступным режимом, какой устроил в моей стране Владимир Путин, он еще может продержаться долго. Но этот срок уже измеряется месяцами, мне кажется. Ну, может быть, кварталами. Вряд ли этот процесс может растянуться больше, чем на год. А тогда для России наступает то явление, которое политологи называют русским словом «кирдык».
Говоря о внешних факторах, вот Финляндия заявила о том, что не хочет быть такой страной транзита россиян, которые пытаются покинуть Российскую Федерацию. Латвия заявила о том, что не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые бегут от мобилизации. В этой связи, как, на ваш взгляд, могло бы действовать международное сообщество, европейские страны, в частности, страны Балтии, для того, чтобы как-то должны ли притянуть руку помощи или нет людям, которые не поддерживают войну, и каким образом это сделать?
Ну, видите ли, моя функция не в том, чтобы давать советы странам, как себя вести. Моя функция в том, чтобы наблюдать, как они себя ведут. Они ведут себя очень по-разному. Небольшие страны на западном фланге, понятно, переживают страх и опасения по случаю войны беженцев, волны беженцев, в частности, беженцев от мобилизации. Вполне понятно, что если Эстония, у которой там 1,5 миллиона человек населения, получит несколько десятков тысяч людей, которые хотели бы избежать мобилизации, то Эстонии будет нелегко. Тем более, что среди этих людей могут быть и специально засланные персонажи с целью дестабилизировать ситуацию. Поэтому я очень хорошо понимаю испуганную, такую сдержанную реакцию стран Балтии и той же самой Финляндии на текущие события. Но я вижу, что, например, в Германии три фракции в парламенте выступают с предложением как раз поддержать и принять тех, кто из России бежит от мобилизации. Там немножко другой взгляд. Для Германии привычно иметь дело с большим количеством мигрантов. Она уверена в том, что сможет переварить поступающие массы беженцев. И действительно сможет. Но мне кажется, для Германии это правильная позиция, потому что она, помимо всего прочего, ну, во-первых, бегущие от мобилизации люди точно не окажутся на линии фронта на стороне Путина, таким образом ослабляется путинская армия. А во-вторых, значительная часть этих людей, молодых, квалифицированных, обычно ведь от службы и против Путина выступают состоятельные, самостоятельные, достаточно образованные, квалифицированные жители крупных городов. Ну, конечно, не только и не исключительно. Но все-таки, как правило, бегут люди, которые, ну, хотя бы бывали за границей, которые знают иностранные языки, у которых есть квалификация, и они рассчитывают там как-то найти работу. Таким образом, принимающая сторона может получить задешево квалифицированное, образованное взрослое население, которое надо не учить, не готовить, не растить, как со своими гражданами, а просто готовую рабочую силу достаточно квалифицированную. Поэтому, мне кажется, и Соединенные Штаты, и Австралия рассматривают варианты расширенного принятия российских беженцев или российских иммигрантов как раз на фоне вот этой вот снижающейся популярности путинского режима. Так что, мне кажется, у каждой страны своя правда, и каждая страна выбирает свой стиль поведения. Не знаю, возможно, Финляндия, вообще Евросоюз вряд ли сможет выработать какую-то единую политику, просто потому что страны разные по размерам, у них разные адаптивные возможности. И одно дело Франция, где живут десятки миллионов человек, Британия, где живут, там, кажется, 80 миллионов человек.
Ну, я понял вашу мысль. Германия, то есть каждая страна будет действовать в соответствии со своими представлениями. Спасибо вам большое за... Благодарим вас за комментарии, за интервью. Вместе с нами на связи был политолог Дмитрий Орешкин. Мы продолжим вас информировать о самых актуальных новостях к конкретному часу. Очень скоро прозвучат новости. Мы благодарим вас за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4.